рад вас видеть сегодня. В добром здравии. И я очень надеюсь, что сегодня не последняя наша встреча, хотя она считается 10-я. Вот, и как бы план наш состоял из 10 встреч. Но Сарина, которая только что перед вами выступала, она приложила все усилия для того, чтобы как бы наши встречи продолжались, и это очень радует. Итак, сегодня у нас необычный гость. Собственно говоря, все наши гости были необычные, но каждый в своем роде. И, как вы помните, каждого гостя я представлял стихотворением, переводом из улицы Гринберга, которое ему наиболее соответствует. Так вот, Рава Михаила Гитика я тоже представлю этим стихотворением, а о себе он потом расскажет сам. Дождливой ночью в Иерусалиме деревья воют злее и суровей, затмили, полонили небо тучи, и ангелы у детских изголовий под шум дождя и грома рык могучий, то и Иерусалим, вот я в ответ, и Авраам кладет пред Богом сына. Там пламя не затмя, негасимо, и меж частями туши вечен свет. Прикажет Бог к Аврааму, и вновь, как Авраам, и я отвечу, вот я. Все существо мое поет сегодня, и ангелы у детских изголовий. То Божья слава ныне, как вчера, на храмовой горе жива, воспета. От той зари в нас бродит кровь завета, готова к всесожжениям гора. То город твой, твоих деревьев стон, враги их вырубали на закланье, и в черных тучах молний полыханье, и благовестье в мире громыканье от той зари и до конца времен. Улица Гринберг. Михаил Дитик.
Для тех, кто не знает, господа, улица Гринберг — единственный мне известный в мировой истории поэт, признанный гением сразу в двух культурах и в двух языках. Такого больше просто никогда не было. То есть гениальность поэта всегда связана с одной культурой и с одним языком. Урицкий Гринберг считается гениальным поэтом на идиш и на иврите. И это совершенно разные культуры, совершенно разные культурные пласты.
А теперь еще и на русском.
Слава Богу, слава Богу. Перевод мне понравился. Окей, несколько слов о себе. Я приехал в Израиль в 1977 году. Точнее, меня привезли, я только только закончил десятилетку. 26 июня 1977 года я получил аттестат зрелости. 1 июля мы получили разрешение на выезд. И 31 июля нас уже не было в СССР, слава Богу. И с тех пор я живу в Иерусалиме. Сейчас в Арнофе последние 18 лет. И всегда очень тяжело оперировать этими годами, вы знаете. Я преподаю для заработка математику в средней школе Ешиве, хватит ногами. И когда детки спрашивают учителя, да сколько лет ты в стране, я говорю, больше вас. Они как-то запинаются, начинают соображать, ну сколько-то, 16, 17, 18. Вот. И в этом смысле вся моя жизнь так или иначе связана с этим городом и с этой страной. Все, что называется еврейской цивилизацией, еврейскими ценностями, в моей жизни уже 30 лет. 30 лет тому назад я более-менее, как израильтянин, на иврите, представить уже, когда буду говорить по-русски и рассказывать о еврейских ценностях по-русски, было достаточно тяжело. Но, как вы знаете, в 89 году началась ваша алия. Я просто был совершенно изумлен наличием русских евреев, которых я помнил еще по своему детству. Таким образом, волею Всевышнего, я уже 20 лет преподаю Тору я возглавляю сейчас уже последние 13 лет организацию G-University по роду службы, катаюсь по всему русскоязычному миру. Например, где еще не был в Австралии, ну, в остальном каждые полтора месяца. То есть у кого есть родственники, 11 сентября я буду в Питере и в Москве в один день. Сначала в Питере утром, на Лермонтовском, в хоральной синагоге. Потом в Москве вечером тоже в хоральной синагоге. Спасу грядущих, душе и лидерство. Вот это более-менее о себе. Сегодня у нас две темы. Я попробую вам показать и представить одну из новых книжек. Называется она «Визуализация Каббалы». И назначение этой книги попробовать, как и свидетельствует название, визуализировать. То есть слово «каббала» с одной стороны очень хорошо раскручено, и делаются очень плохие деньги на этом слове. Множество людей, слава Богу или не слава Богу, я не Всевышний, не оцениваю. Но с другой стороны, к сожалению, множество евреев очень мало понимает вообще, о чем идет речь. И то, что я вам сейчас продемонстрирую, буквально за 30 минут, чтобы вас не утомлять, наша вторая тема будет минут на 40-45, связана тоже с очень веселой темой. Это не холера в Одессе, это война Гога и Магога. Но тоже веселая тема.
Разные, я просто хочу сказать, что между темами мы сделаем большой перерыв.
Да, можно, кто захочет посмотреть книжки, даже приобрести, у кого есть такую возможность. Собственно, что такое визуализация Каббалы, ни о чем я не говорю. Первая речь. Теперь вопросы ваши можно задать все время, кстати, последнее. Если будет не по теме, просто оставим для начала самого нашего урока. Я практически беру всего одну идею, классическую идею Каббалы, очень доступную, сейчас вы увидите, и прилагаю ее к тому, что всем замечательно хорошо известно. А именно, нашему с вами родному телу. Мы с вами ответим на совсем простенький вопрос, от каких болезней лечит Каббала. При том, что заранее предупреждаю, я не смогу конкретными советами помочь многим болезням. Но какие-то общие советы, это для меня очень важно, потому что Каббала всегда выглядит чем-то очень высоким, абстрактным, малодоступным, малопонятным. Я попробую. То есть, в принципе, я отделяю свою профессиональность, профессиональную занятость, профессию, как разбиение стереотипов любых, в иудаизме в том числе. Ну, маленький пример про иудаизм можно. Все вы так или иначе немножко иудаизмом испорчены. Ну, как может быть иначе? Все-таки я понимаю, что место, где вы живете, оно слово религиозное. Я не понимаю, что это значит, но я просто повторяю то, что все говорят. Но дело не в этом. Вы все наверняка слышали замечательную идиому: в поте лица твоего будешь есть хлеб. Безеат атеха, так сказано в оригинале, тоха лехе. И вы здесь кто-то наверняка знает, что вы не обратили внимание, что что не сказано. Ну как понять, в поте лица? В поте лица. Ну в смысле, что там, в Едерском саду, ты? Все было от пуза, я прошу прощения, думаю, да. А вот ныне нам здесь, как вам хорошо известно, манна с неба не падает. И в поте лица. Это стереотип. Теперь давайте разобьем. Что религия? Или стереотип или слово? Что в Торе сказано? Давайте переведем на русский язык. Не так, как переводят ваши переводчики, а так, как в Торе. Безеа апеха, зеа поте. Атеха, горе но, поте носа твоего, как он говорит. Поте носа твоего. Нет, поте лица, всем все понятно. Помните? И граждане, как говорил Остап Бендер, да, довольные расходятся по домам. Стереотип. Только что ли так не сказано? Понимаете, в чем проблема всех переводчиков? Задача перевода, и нам администрирую уважаемый сделать доступным оригинал, я правильно говорю, максимально адекватно.
то вы понимаете, должен перевести ни на какой язык невозможно. Оригинал убивается сразу и навсегда. Вы со мной что? Я говорю возмутительную вещь. Чем это не возмущает? Я повторюсь. В Пятикнижии Моисеева заложено так, как я это говорю, божественная мудрость. Что это значит? Это значит, что язык Пятикнижия, он таков, что его перевести нельзя. Маленький пример, и вернемся к Бот-Слову. Слово «Адам» всем известно, помните, не без известного наверняка вам Адама Котлевича, имя собственное. Вот что означает слово «Адам» всем известно? Человек, правда? Да, правда, но могут меня перевести слово «Адам». Только переведя слово «Адам» в человек, вы убили весь смысл оригинала. Слово «Адам» означает «Адама». Адама, знаете, Адама, земля. А что еще? Точно так пишется Адане. Адане сходство со Всевышним. Понимаете? Как говорят мудрецы, что такое человек, помесь ангела и животного. Понимаете? Возвышенное и земное. И вы убили оригинал, переведя слово Адам словом человек. Таким образом, все, что я делаю, я пытаюсь объяснить носителям русской культуры, русского языка, что ваше знакомство с Торой, оно не только шапочное, гораздо хуже. Оно стереотипное. А стереотипы, и к этому сводится смысл человеческой жизни, надо развивать. Два слова в смысле человеческой жизни. Помните, Тора все время говорит про Египет. Мицраим. Слово Египет совершенно не перевод слова Мицраим. Мицраим зашел Мейсар, Сар, Цуры. Те, кто постарше, наверняка помнят это слово. Там говорили ваши бабушки. Ваши бабушки. Цуры. Что такое Цуры? Понимаете, вот такие обстоятельства, вот ужас. Следующий шаг. Понимаете, Египет это не географическое, это историческое понятие. Мы живем в мире стереотипов. Я сейчас скажу нечто очень глубокое, и потом познакомлюсь по другой стороне. Я понимаю, что да, но не бесконечно. Поверьте, старому не так. А то и бесконечно. Потому моя профессия развивать стереотипы. Итак, заметили, не в поте лица, а в поте носа. А вот в поте носа ничего не понятно. Что это значит? Ответ. Как только возник знак вопроса, значит я стереотип уже разбил. Слышно, нету в поте лица. Жалеете 20 шекелей, книжку читаю. Просто не тема наша сегодня. Мне не жалко. Значит, у меня тему, я говорю про космос. Но я предпочитаю говорить на вещи чуть более, все-таки наша первая с вами встреча. Итак. Но в чем моя ниша и чем я отличаюсь от всех преподавателей, Торы, которые вы уже встречались на этом встрече? Понимаете, я бы научился спокойно. Я
говорю,
наружу я говорю совершенно, понимаете, как бы вам объяснить, легкость формы не должна заслонить от вас глубину того, что я говорю. И услышать идею. Зачем все нужно стереотипы? Понимаете, что это сказать? Слово Египет – узость. Это узость стереотипа. И мы живем в мире стереотипов. Вроде банально, господа, вы подумаете. Ничего банального вообще. Следующий шаг. Следующий шаг. Зачем вообще? Сейчас я говорю. Потому что человек всегда очень разговаривает. Самое великое чудо на земле, это никто не замечает, это возможность говорить. Уже объясняю. Как происходит процесс слова изречения? Посмотрите, в каких стереотипах мы сидим. Ну что есть более естественное, чем способность человека разговаривать? Только, простите, а как происходит процесс словоизречения? Господа, мы же те самые сороконожки, у которых спросили. Помните?
А как вы разговариваете? Вы вообще отдаете себе отчет? Вообще, как это происходит? Язык 5 участвует, кроме нагнетания воздуха. Зубы, подъезд. Вот учите. Все это происходит, и тут самое интересное, господа. Если бы я говорил немножко медленнее, вы бы уже все спали. Где я нахожу слова, простите? Откуда они берутся? А как они синтезируются? Кстати, интонации, обратите внимание, я эмоции вкладываю в то, что... А как это происходит? Если бы я переводил мысли в слова, то вы бы уже все спали. Поверьте мне. Потому что сама идея, даже фонетически, как высечь, вам 1,5 годика. Вы знаете, что вас никогда не учили разговаривать. Это невозможно. Никто никогда не приходил к вам, даже логопеды, и говорит, это невозможно научить разговаривать. Ребенок рождается. Все, что нужно ребенку, чтобы вокруг говорили. Да хоть на 10 языках, да. Умением разговаривать. Вы знаете, если Маугли, проверьте в Википедии, Маугли, если его вовремя не спасти, никогда не научится двум вещам. Прямохождению и разговору. Понимаете, нужна среда. И вот это человеческое в человеке, и вот здесь заложено удивительнейшее чудо. Ну, помните, однажды, не дай бог, не про нас будет сказано, но так было. Кто-то сказал про моего излюбленного героя всех еврейских анекдотов Рабиновича. Ну, Рабинович, да? Это тот, кто когда-то сказал, что Иисус Христос по воде ходил. Верю. Что было глубже, чем по колено. Не верю. Понимаете? Рабиновичу как-то рассказали про нирвану. Знаете, в буддизме такая... Но для чего нужны стереотипы? Понимаете? Почему я вспомнил о детях и о чуде человеческой речи? Потому что если вы попробуете, объясняя ребенку цвета, да, дать ему вот этого товарища подсолнухи Ван Гога, то вы из ребенка шизофреника сделаете. Ребенок нуждается в стереотипах, он не может без них. Black is black, white is white. Доступно. Понимаете, ребенку нужна определенность. Нельзя усугублять. Понимаете, мы рождаемся в Египте эго. Мы рождаемся в Египте стереотипов. Стереотипы необходимы ребенку. Но мы уже вроде не дети. Потому что мы уже не дети. И так же, как вы вырастали из детских платьев, а я из детских штанишек. Вот так же надо вырастать из стереотипов, а иначе до Бога мы не дойдем. Наоборот, сначала их разбивать, а потом искать следующие, более широкие стереотипы. А потом еще более. Вот это называется учить Тору. Что такое учить Тору? Это учиться смотреть на мир и понемножку замечать вещи более глубокие. Так же, как и в искусстве. Это общая идея творения. Это идея духовного роста человека. В чем ужас? В том, что мы, к сожалению, духовно инфантильны, по крайней мере, в своей связи с Пятикнижием Моисеевым. И вот это я сейчас попробую разбить еще несколькими способами. Итак, всего одна идея Каббалы. Снова мы разбили стереотип человека. В Торе не сказано человек, в Торе сказано Адам, слово не переводится ни на какой язык, вследствие коннотации. Понимаете, в чем особенность иврита и чего нет нигде и никогда? Я добавлю еще. Как даму зовут? Да. Хава. Я Хаве дарю вот эти несколько примеров, она иврит знает, ты вам тоже не повредит. Понимаете, в любом изме, в любом. Ну, в православии, господа, на высоком уровне уже есть иврит. На высоком уровне. Даже в православии, в католицизме, где хотите. Что я хочу сказать? Что, понимаете, красивые, глубокие идеи есть у всех. А в чем претензия Торы? Чего нет ни у кого, кроме нас? Язык. Вот это нет ни у кого. Понимаете, когда я говорю «время», «время», то только на иврите я говорю «возможность». «Зман» в минут. «Абонент временно недоступен». «Лозамин». «Азмана». Ну, слово «вечность», да, без этого не может существовать вообще ни одна религия. Что-то есть такая вечность.
Вопрос ясен.
Вот жить так, как мы живем с вами, как сказал один, ну, господа, я Булгакова, позволю себе поправить, можно? Он, конечно, классик, очень уважаемый, но я поправлю. С точки зрения философской, простите, не тянет. Цитирую. Проблема не в том, что человек смертен, помните? А в том, что он подчас смертен внезапно. Цитата закончена. Проблема не в том, что человек смертен. Не в том, что происходит внезапно иногда. Все гораздо хуже, господа. Ну, это когда у Рабиновича как-то спрашивают, как дела? Ну, Абрамович спрашивает. Он говорит, не поверишь, говорит, преотвратно. Да, говорит, а ты не приукрашиваешь? Все равно, вы не заметили, но все стоит гораздо хуже. Мы же все время умираем, вы не заметили? Где ваши 17, 20, 30? Понимаете, медленно минуты уплывают вдаль. Встречи с ними ты уже, кто это придумал, такую жизнь? Понимаете, это как у одного мужа спросили, говорит, как ты можешь жить с этой женщиной? Помните, что он ответил? Я, говорит, с ней не живу, я, говорит, с ней умираю. Господа, вы знаете, что у нас в Торе написано? Когда вкусишь, говорит Всевышний, очередной стереотип, то что будет? Помните, все переводят наши переводчики, чтобы они были здоровы, где они есть. Умрешь. Умрешь. А знаешь, что в оригинале сказано? Смот тамут. А давайте переведем на русский. Смертью ты будешь умирать. Как вам? Нет, я понимаю, что непонятно. Переводчики перевели, чтобы было понятно. Только понимаете, или Тора, или понятно. А так, чтобы и Тора, и понятно. Так не бывает. Вы слышите? Кто это придумал? Ну почему годы проходят, все лучшие годы? И проблема не в том, что мы смертны. И даже не в том, что это подчас бывает внезапно. Все гораздо-гораздо хуже. Вы со мной? У меня специальный орган называется «Зачем нужна старость?» Вот бы прожить нам всю жизнь молодым. Да, это вы так думаете. А вот генетика 10 лет назад, Хава, проверьте то, что я говорю, обнаружила ген старения. Вы слышали? Вы слышали? 10 лет уже обнаружено, что в наши клетки вставлена программа. Кстати, вы знаете, что крокодилы не стареют. Некоторые виды морских черепах, это известно давным-давно. Виды попугаев. Нет старения. То есть, они могут расти и расти, молодой, помните, растущий паразит. Это про детей. Катаклизмы, болезни, голод, всякое бывает. Но за 400 лет уже можно умереть, можно уже найти какую-нибудь причину. Но не от старости там нет. Вы слышите вообще, что я говорю, господа? А почему в мире никто не потрясает? За ответом все живут в стереотипах, в скорлупе, никому ничего не интересно. Нет, ну вы пришли на урок, значит, вам интересно. Так и слава Богу, значит, вы молодые люди. Молодость по-еврейски – это готовность узнавать новое. А старость, можно быть стариком 16 лет. Я таких людей знаю. Но вернемся к нашим. Что я хотел вам сказать. Вы знаете, как на иврите будет вечность? Ведь по-русски и по любому человеческому языку слово вечность непонятное. Вы понимаете? Вот так жить, как мы живем, это все время умирать. Ну, проживете вы еще таким способом стать еще старше на 100 лет. И кому оно надо? Вы потеряете еще 100 лет жизни. Потому что 100 лет жизни – это 100 лет умирать. Мы же все время теряем свою жизнь. Господа, вы не замечали? Почему? Потому же, почему не задумываются о чуде нашей речи? Ну как происходит это слово изречение? Ну как оно синтезируется, мысли, чувства? Откуда слова берутся? Только не говорите мне словарного запаса. Подумайте о механизме слова изречения в свободное время. И вы поймете, что вы ничего не понимаете. Что он необъясним. Что чудеснейшим образом, вне времени, время занимает сам, фонетика занимает время. Но речь времени вообще не занимает, это отдельная красивейшая тема не сегодня. Что сегодня? Нецах. Вечность. Понимаете, что есть у нас? Вот этот вопрос я хочу ответить, и перейдем уже к Кабале. Господа, что есть только у евреев, ни у кого больше. чем наш эксклюзив? Отвечаю. Слово «нецах» – вечность, означает не только вечность. Каждый ивритский корень имеет еще несколько значений. Я привел вам еще одну книжку, называется «Жениться зачем?». Новое ее название будет, потому что люди пожилые говорят, ой, нам уже не нужно жениться зачем. Смотрите, называется, помните, «В любви все возрасты проворны». Проворны. Я что хочу сказать. Новое название будет «Хорошее дело рак». Это так, чтобы для всех. Так вот там я рассказываю очень интересную вещь. Мне было 20 лет. Я имел неосторожность, пожаловал своему папе. Вкусно сказал папа. Знаешь, он мне ответил? Я это пересказываю всем с тех пор. Ты, говорит, женись. Будет по-разному, но скучно уже никогда не будет. Что я хочу сказать? Что первому человеку было скучно. Помните, пока к нему не привели его жену. И чем он занимался, пока ему было скучно? И откуда идет феномен нашего языка? Почему у нас «нецах» означает «победа»? «Ленацеах» еще, знаете, что означает? «Дирижира». Понимаете, что есть в иврите, чего нет ни в одном человеческом языке, и в чем суть претензии на божественность? Понимаете, у нас каждое слово. Помните, чем занимался первый человек, пока ему было скучно? Ответ. Он называл вещи своими именами. Понимаете, что он делал? Он определял суть. И по его определению пиль, не просто так называется пиль, 20 минут не буду сейчас объяснять, но каждое слово, я не знаю всех слов, поверьте мне, но про слово «нецах» и про слово «зман» я вам расскажу. «Зман» вы уже удивились, время – это возможность. А знаете, что такое вечность? И за что мы сражаемся с вами? Кто-то знает об этом, кто-то нет, но услышьте. Мы сражаемся за вечность. А шоцы – это и вечность. Какая связь между победой и дирижированием? Мы сейчас поговорим немножко о веселой теме войны Гога и Магога. Так я вам хочу напомнить, что величайшая победа израильского оружия была одержана когда? Отвечаю, в 1973 году. Война Йом-Кипур, 73 год, проверьте то, что я говорю. Была одержана величайшая военная победа. Никогда ни до, ни после такой победы израильской. Понимаете? До смерти арабской армии Египта в пустыне оставалось 24 часа, 24 километра до. И уже нет сирийской армии, до Дамаска, танки непослушного генерала Ариэля Шарона, он на сутки задержал неповиновение. Очень интересная вещь, там 24 часа были критичны. Но его танки уже не было, египетской армии стали на 101-м километре шоссе Александрия-Каир, армии уже не было египетской, понимаете? Большей победы мы не терпели. Понимаете? Это придумал Сергей Довлатов. Потерпеть победу. Вы понимаете, о чем идет речь? Не понимаете. Господин Киссинджер лично, этот еврей еще жив, и слава Богу, сделал чугу, я слышал. Дай Бог ему здоровья, за 90 уже. Но тогда он размежевание войск. Знаете, что такое размежевание войск? Ну, эти отходят и эти отходят. Знаете, что было размежевание в 73-м году? Мы отошли, а они приблизились. Я отвечаю за свои слова. Понимаете, какая связь между дирижированием и победой? Дарю вам великолепный анекдот из вашего советского прошлого. В советском прошлом, скорее всего, его не слышали. Симфонический оркестр в советское время полного состава, чтобы не сглазить 120 музыкантов. Выходит дирижер и обращается к музыкантам так. Вот вы, говорит Иваненко, у вас, говорит, тарелки. Вы, говорит, ударяйте, не жалейте. А вот вы, говорит, не Чепуренко, у вас, говорит, треугольник. Вы, говорит, по нему бейте, говорит, бейте, не жалейте. А теперь, говорит, зусима жидамы разум. Для тех, кто не понимает украинского, понимаете? Ну, кто же там еще, извините, в симфоническом оркестре, кроме этих и этих? Я к чему? Понимаете, что такое дирижировать и какое отношение имеет слово дирижировать ленацеах, к слову ленацеах побеждать? Понимаете, когда вы побеждаете? Не когда вы достигли военной победы, а когда вы управляете ситуацией, понимаете? Понимаете, что такое вечность на иврите? Вечность на иврите означает победу над временем, управление, когда медленно минуты перестают убегать. Кстати, если вы знали, сколько у нас сидит стереотипов, еще называется таракан. У меня нет времени развивать идею, зачем нужна старость, но поверьте мне, есть великолепные ответы на эту тему. И на множество разных других тем мы переходим к визуализации каббалы. Всего одна идея, господа, из каббалы. Простейшая. Господа, вы заметили, что есть прошлое время, настоящее и будущее. Ну, про настоящее, конечно, не настоящее. Нет, время-то квантируется, и нет кванта настоящего времени. Все кванты или в прошлом, или в будущем. Но пусть будет настоящее, я сейчас не буду в это лезть. Господа, говорит каббала простую вещь. Любой объект, всего одна идея, очень простая. Любой процесс может быть рассмотрен, как будто он состоит из трех частей. Теория, практика и... Что у нас есть? Теория, практика. Сделать нам, друзья, предстоит больше, чем сделать. Понимаете? Потенциал. Будущее. Посмотрите, как просто. Практика – это настоящее. Теория – теория всегда в прошлом. А теперь применим идею Рош, Тох, Сов из Каббалы к нашему с вами бренному телу. Смотрите, что получится. Ну, давайте возьмем голову, а? Как у нас с головой? Пока еще не заснули? Слава Богу. А давайте поделим голову на три части, можно? То есть, теория, практика, потенциал. Слушайте, посмотрите, что получается. Что у нас тут? Представляете? А тут? Вот это теория в квадрате. Здесь только мысли, господа. А что такое органы чувств? Это еще теория, это все теория, господа. Но это практика в теории. Ну, давайте возьмем процесс просыпания. Обычно мы этого не замечаем. Как мы просыпаемся? Ну, представьте себе, никаких шумов и света тоже нет. Простите, откуда знаете, что вы проснулись? Что делается первым, когда мы просыпаемся? Ответ включается в сознание. С чего начинается человек? Ответ – сознание. А что такое сознание? Это ощущение самого себя. Сознание включилось, появилось ощущение своего «я». На следующем этапе – и где я нахожусь? Помните? Никита Сергеевич Хрущев, Лувр, 1960 год. Помните? Это он первым изрек. Идея! К нему кинулись референты. Да, говорит, Никита Сергеевич, говорит, идея нахожусь. Ну, не все застали Никиту Сергеевича, но мои первые детские воспоминания связаны именно с ним. Садится, я сижу у мамы на коленях, наверное, года полтора, и садится самолет, и диктор говорит, что Никита Сергеевич Хрущев, помните, он же много летал. У нас был первый телевизор на нашей улице. Мой папа подарил его моей маме на день моего рождения. За то, что она меня родила. Что я хочу сказать? Понимаете, во-первых, включается сознание. Обратите внимание, в мозге ничего нет. На втором этапе что включается? Вопросы «где?», понимаете, и «когда?». То есть, где я нахожусь и который сейчас час. Что у нас находится внизу головы? А знаете, как будет у нас губки? Сафаим. А знаешь, что означает слово «сафа» на иврите? Ну, не просто «сафа», «сфатаям». Мазы «сфатаям» – граница моря, берег. «Сафа» – это граница. Я вам сейчас объясню. Ну, вы представляете, у одного индивидуума, можете понять, почему. Спросили как-то, Господи, говорит, сказали ему, зачем тебе нужна голова? Знаешь, он ответил, как, говорит, а я в нее ем. О чем мы едим в голову? У меня есть предложение, господа, вот здесь надо было ротовую полость сделать. Прямо над пищеводом. Ну какое отношение имеет разговаривать? Господа, вы не заметили, сколько мы уже открытий совершили с вами? Мозг сам по себе ничего. Что в нем? Ощущение «я», сознание. А дальше сигналы, органы чувств. А органы чувств – это практика. Нет, еще в теории, потому что глазами сыт не будешь. Но это практика в теории, это информация идет. Дальше будет обратная связь, но мы сейчас не о ней. Посмотрите, как красиво. верхняя часть – это теория в квадрате. Вот это практика. А при чем здесь ротовая полость? И знаете, что я хочу еще добавить? У него, говорит, твердый характер. Сильный характер. Почему? Подбородок, видите, я его скрываю, дальше никто не знал, какой у меня характер. Твердый или наоборот мягкий, нордический, или наоборот советский. Я шучу, но, господа, посмотрите, какие вещи у нас сейчас будут. Я вообще объясню, почему у нас подбородок связан с характером. И почему у нас губы называются граница. И какое отношение имеет моя способность говорить к... Почему мы едим в голову? Вопрос ясен. Оцените ответ, господа. Здесь проходит граница теории. Слово не воробей. Понимаете? Можно, сцепив зубы, помните, Хайм, почему ты не разговариваешь? Холодно, не могу вытащить руки из карманов. Классический еврейский анекдот. Сейчас мы поговорим, почему мы говорим руками. Но, во-первых, вот здесь, господа, последний шанс вкусить. Фу, какая гадость, и выплюнуть. Потому что если мы совершим глотательное движение, понимаете, это уже, извините, не дай бог. Теория заканчивается вот здесь. Вот здесь еще можно выплюнуть, вот здесь еще можно сжать губы и ничего не сказать. Это граница теории. Это конец теории. Понимаете, почему они совмещены? Вот здесь находится граница. И последнее, господа, подбородок. Чем заканчивается любая уважающая себя теория? В конце теории что идут? Выводы, господа. Понимаете? Наша способность осуществлять выводы, это и есть твердость характера. Как вам? Нет, это вообще не о стереотипах. Это всего одна идея каббалы. Давайте палец возьмем, ладно? Вы хотите руку? Давайте руку. Можно палец? Давайте поделим на три части. Понимаете, почему здесь осязание? А что такое способность реализации, практика пальца? Это способность что делать? Указывать, хватать. Нет, щупать – это теория. А вот схватить, зацепить, показать вот эти вот, я не знаю, как я анатомию не учил, фаланги пальцев, да? А что потенциал пальца? Понимаете, вот это потенциал. Ну, давайте руку. Локтевой изгиб – это практика. Это голова руки, а плечо – это спектр возможностей. Понимаете, мы же так построены. Почему ребенок в материнском чреве кушает через пупочек? Что такое пупочек? Это просто рот, туловище. Голова – теория, туловище. Хаим, почему ты молчишь? Руками разговаривают. Почему руками разговаривают? Кстати, евреи в этом смысле вовсе не рекордсмены. Приезжайте в Италию. В 89-м году я там был, это через неделю я начал говорить по-итальянски. Не, очень мало слов, но все были активны. Это потрясающе. Они никаких языков, кроме итальянских, не обучены, кроме редко встречающихся интеллигентов. Для меня такой шок был, господа. Знаете, во Франции, оказывается, футбол и жратва. А вся та Франция, которую мы любим, это 5%. 5% французов. Выпускники политехникума и Сорбонны. А все остальное, все остальные европейцы, кто не согласен, ради бога, я высказываю точку зрения. Они элементарные футбольные болельщики. Больше там ничего нет. Неинтересно. Так вот, еще раз. Мы взяли одну каббалистическую идею. И я уже готов объяснить вам удивительно красивый пассаж Ильфа и Петрова. Помните классику? Девушки любят молодых, длинноногих, политически грамотных. Вопрос, что это такие длинноногие? Почему девушки любят длинноногих? Ну, уже в возрасте, когда можно дать ответ. Понимаете, почему? Потому что сидя, мы все с вами приблизительно одного роста. Ноги – основная компонента роста. У евреев как называют сына умершего отца? Его ногами. Сама душа уже ничего не может. Но мы, близкие, оставшиеся на земле, мы ноги. Мы позволяем подъем, даст Бог, вверх душ наших близких своими добрыми делами. Так вот, господа, половые органы никого не смущают? Я даже показывать не буду. А что это за местоположение такое? Кто-нибудь уже понял ответ? Это голова потенциала. Теория, ноги, потенциал. Половые органы – то, что теория потенциала. ДНК по-русски. Вы посмотрите, что получается. Колено – это наша способность ходить. Оно же выполняет не только сгиб, это еще запирание. И стопа. А куда ты направишь свои стопы? Это потенциал потенциала. Руки – это голова, туловище. Обратите внимание, здесь все жизненно важные органы. Голова и все, что ниже пупка, жизненно важным не является. Можно жить и без головы. Ну, в смысле, мы знаем много людей, которые преуспели в этом мире, совершенно не используя голову. Сергей Довлатов просто утверждает, что богатыми рождаются. Я же не буду развивать эту идею. Обратите внимание снова, все органы здесь. Печенка, селезенка, ну все, легкие. Что находится ниже пояса? Ответ. Половые органы, то есть будущее. И способность наша перемещаться. То есть менять положение. Снова потенциал. Понимаете, пупок – это рот. И когда ребенок рождается, почему нужно резать пуповину, все знают. Потому что он не имел головы ребенок, пока он не родился. Он не дышал, он не думал. Это отдельная большая красивая тема. Помните, что говорит Мидраш? Что ребенок в материнском чреве нер далука лрушо грани сопаулам от сопаулам. Ему открыто все. Почему? Нер нешмата адам, пророк Ишиял. Свеча, душа еще не связалась с телом. Потому ей открыто все. На рождение ребенка нужно немедленно резать пуповину. Почему? Открылся рот. До этого у ребенка был один рот, у него еще голова не работала, у него было только туловище, и работал рот туловища. В тот момент, когда ребенок рождается, чисто анатомически, мне жена, она когда-то работала акушеркой, объяснила кислород, понимаете? Кровь, которая идет через табур, через пупок, она уже насыщена материнским кислородом. Почему ребенок начинается с крика, он должен вдохнуть. Как только он вдохнул, его кровеносная система начинает работать и обогащаться кислородом, не дай бог двойное обогащение, нужно немедленно резать пуповину. Господа, это не анатомия, это каббала. Понимаете, я подвожу итог, потому что я еще минху не молился, хочу впервые помолиться минху. Какие у нас вопросы? Еще раз, я взял одну идею каббалы, всего одну. Я вам уже объяснил, например, рефлексологию. Понимаете, палец – это голова. Вот здесь находится голова пальца. Ладонь – это голова. Понимаете, здесь сходятся нервные окончания всего. Это голова туловища, это голова организма. Про ДНК было понятно. Понимаете, это теория потенциала. Рот – это граница. Вопросы. Окей, тогда мы сейчас сделаем перерыв, можно пока посмотреть книжки, и у нас впереди тема Третьей мировой войны и вот актуалия, что у нас сейчас в мире происходит.
Перерыв!
Перекур с дремотой. Так, я быстренько молюсь, Иерусалим у нас там, если я правильно понял. Да. Хорошо. Я могу тихонько помолиться.
Предыдущей серии, потому что количество информации, которое на вас вылил, было несомненно чрезмерным, и у вас потому не было особой возможности задать вопросы. Я сейчас кратенько, тезисно повторю, и может быть у вас уже тогда будут вопросы. Самое первое, о чем у нас пошел разговор, было понятие стереотипа. И мы ответили на тяжелейший вопрос, я знаю, что вы его не заметили, но там был тяжелейший вопрос, господа. Почему Всевышний поскольку он существует. Ну, предположим, есть Бог. Но почему он не позаботился о самом элементарном? Он снабдил меня удивительной потребностью в счастье в большом человечестве. И как сказал Рабинович, узнав о том, что цель творения – это его большое личное счастье, он реагировал на это и сказал, ну и где? Дети, если можно, не шумите. Вы отвлекаетесь. Дети, магните мне внимание, с ними я конкурирую просто не могу. Итак, идея стереотипа на самом деле была глубже, чем то, что вы увидели. Это был тот самый страшный и удивительный вопрос. Почему Всевышний окунул нас в Египет эгоист? Почему мы все рождаемся эгоистами, господа? Когда нас родился первый сын, сначала у нас была дочка, потом сын, до двухнедельному Иешуа, микропедиатр, на наших глазах. Он дал ему два пальца, двухнедельный Иешуа за него цепился, он его как для кушку поднял на двух пальцев. Как проверяют тонус ребенка? Хорошо хватает, слава Богу, здоровый ребенок. Понимаете? Вот это нас учить не надо. Вы попробуйте научиться давать, попробуйте себя научить давать. Это вот у меня есть ответ. Вы слышите конструктивный ответ на вопрос, почему мы начинаем с эго? Почему мы начинаем со стереотипов? Ответ. Понимаете, ну нельзя духовного ребенка, нельзя ребенка вообще научить разговаривать. Понимаете, есть разговаривать, а есть болтать. А есть вообще ругаться матом, не дай бог. А есть проклинать, не дай бог. И потому столько времени тратит Тора на понятие язык, говорить. Потому что духовное развитие происходит именно вот отсюда оно идет. Понимаете, как можно больше смысла и как можно меньше слов. Это стереотип. И мы сказали, что это претензия. Это претензия, которую можно и нужно проверять. Язык иврит, он принципиально не похож ни на какой человеческий язык. В чем не похож? В том, что каждое слово на иврите имеет несколько значений. Каждое из дополнительных значений, подобно прожектору, высвечивает суть этого понятия. Такого нет близко ни в одном человеческом языке. А если есть, то это остатки иврита. То есть, снова, каждое слово. И мы взяли слово «вечное», принципиально непонятно. Еще одно слово, слово «фонимы». Ну, просто любое слово, оно так работает. «Хацоцра» связано со словом «хацер». Как вам нравится? Корень «хацер». Смотрите, какая связь между трубой и, извините, двором. Отвечает Рав Шимшон Рафаэль Хиш. Только не решите, господа, что то, что я вам рассказываю, я придумал. Я не умный, у меня учителя умные. Чего и вам желаю. Понимаете, объясняет Рав Шимшон Рафаэль Хиш. Ну просто слова, вот просто вспомнил. Да? Хацер, Хасуцра. Помните, две серебряные трубы, описывает Тора, которые чему служили? Сбору евреев. А что такое Хацер, говорит Рав Шимшон Рафаэль Хиш? Понимаете, это общность домов, вокруг общего центра. Та же самая идея. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Следующее, что мы взяли, была одна каббалистическая идея. Рош Тох Сов. Теория, практика. И что после практики? Сделать нам, друзья, предстоит больше, чем сделать. Потенциал. Несовершенный. Мудрецы формулируют, пока человек жив, на что ему жаловаться. Это хорошо. Основная проблема человека. Когда мы вспоминаем с вами о Боге. Ответ, когда нам плохо. Нет, я религиозный еврей. Так я вспоминаю о Боге в два раза чаще. Когда мне плохо и когда мне хорошо. А знаете, какая есть проблема, когда нормально? У меня есть очень красивый урок, я извиняюсь за саморекламу, на сайте MMGT. Посмотрите, там несколько красивых уроков.
Там для тех, кто не чувствовал старшеклассников, когда был математик, посмотреть урок «Потрогать бесконечно». Как потрогать его? Ну, бесконечно. Ну, где она? Как? Что? Там есть математически очень красивая наука. А вот этот урок, который я вам рекламирую, называется «Красота еврейского метража». Просто вот, что такое метраж, насколько он красивый, насколько он глубок. То, что есть книга, испорченная иудаизмом, ею пользуются. Рав Вайсман написал, переведена на русский язык, «Мидраш рассказы». Там миллион законов Торы замечательных, там истории потрясающие, там не объяснен ни один мидраш. Ни один мидраш там не объяснен. И моя специалите – это вопрос к Раву Вайсману. Может, потому что я даже не знаю, как объясняют мидраш. Я благодарен моему учителю, он один из единственных людей в мире, мне известный. Мне там, наверное, есть еще кто-то. Но он обучает, как понимать мидраш, как с ними контактировать вообще. Ну, маленький пример мидраша. Всем известный мидраш. Смотрел Всевышний в Тору. Помните? Истакель беорайта у бара аль. Как вы понимаете мидраш? А вы неправильно понимаете. Да? Наша Тора это архитектурный план. Господа, Всевышний нуждается в шпаргалках. Не морочьте мне голову. У него с памятью, слава Богу. Так зачем он смотрел в пол? И есть несколько ответов, например. Ответ, который начинается первый год учебы, у нас учеба. Если захотите, сможете с нами учиться. У нас нет расстояний. Мы учимся через аудиофайлы. Любой аудионоситель. Хоть файл пришлем вам по имейлу. И совершенно бесплатные сессии. И мы еще вам даем частного репетитора за наш счет, который будет с вами идти по программе. Программа академизирована, есть к каждому курсу вопросы, я специально поставил. Все сделано. Только берите. Так вот. Я опять заскочил с темы. Мы говорили с вами о красоте мидраши. И это одна из основных вещей, которые я предлагаю, которые есть только у меня, они эксклюзивные вещи. Понимаете, почему Всевышний смотрит в Тору? Потому что первый год учебы, у нас каждый год учебы имеет свою философию. Так вот, первый год учебы – это четвертая глава поучения наших мудрецов, Пиркей Авот. И там с фразой, я цитирую, «Аолех бедарко вешоне мишнато» – «Идущий по дороге и повторяющий пройденное, ну, дорога жизни». Помните, отвлекся и всыкли мудат, чтобы сказать «Ма-на-э-нир-зе», как прекрасна эта нива, как красиво это дерево. Говорит о нем Тора, смерти он достоин. Прямое понимание. Вы знаете, надо уткнуться в книгу. Что я получил от моих учителей? Понимаете, для чего Всевышний смотрит в Тору, когда он творит мир? А мир это копия Торы. Да.
А как это
значит, я имел двух учителей, одного из них имею сейчас. Это Рав Мойше Франк, это Рав Мойше Шапира. Вы слышали про Рав Мойше Шапира? Рав Мойше Франк когда-то, в 80-е, в конце 70-х годов, возглавлял Ишиву Борсамеа, еврейская библиотека. Он уже 20 лет ушел. Но я у него имел такое счастье, 25 лет в кружке из трех учеников я у него учил. От него я получил все свои знания открытой части Торы. Кабалу я учил у Рава Натана Нуты Бризеля. Это был карминский хасид, ему сейчас под 80. Это старейший ученик Фаруха Шалома Ашлам. Он сын Рава Юды Леви Ашлам. Рав Натан Нуты Бризеля. Он живет в Мяшере. Папа у него недавно умер, 95 лет, чтобы даст мне все навыки. А школа Мидраша, школа Рава Мори Шапира, это Рав Деслер и в сторону Вильямского завода. Ну, то есть, Рав Деслер учился у Рава Симхи Зисла, своего дяди, который учился у Рава Израиля Липкина из Салата, который учился у Рава Хайма из Воложина, и дальше в Вильямском завода. Вот. Две Торы в этом мире, слышите?
Одна Тора – это Тора.
И когда Всевышний смотрел на Тору и творил мир, он делал копию с Торы. Мир – это копия Торы. Понимаете, если вы идете по жизненному пути, да, и вы не видите в красоте этого материального мира его Тору, если вы смотрите и разделяете отдельно мир и отдельно Тору, вы делаете смерть. Задача человека в этом мире – видеть через Тору мир, чем мы сейчас займемся по поводу войны Гога и Магога. И видеть в мире Тору так, чтобы в Ебайомау, Ашем Эхад, Ушмо Эхад, чтобы было в тот день Всевышний один и имя его один. И в Кабале мы сказали простые вещи, я только добавлю некие рецепты. Господа. Если у вас болит голова, и медицина ничего не находит, слава Богу, это значит, что вам уже пора учиться. А если у вас болят ноги, и снова нет причин медицинских, не реализованы, господа, больше ходите. Можно немножко детализировать, но, к сожалению, я не молчал. Я Кабалу знаю очень мало. Понимаете, как идет Кабала? Она очень просто идет. Та детализация, которую вам дал, она очень грубая. А если по-настоящему детализировать, то можно ставить диагноз про все. Ну, не владею, к сожалению. Вопросы до сих. Мы вкратце повторили то, о чем говорил. По поводу текущих событий. Для меня точкой отсчета стало 11 сентября 2001 года. Когда я увидел вот эти два здоровеннейших здания, падающие как картонки, то, понимаете, у меня аналогия была такая. Ногу за 120 лет до потопа Всевышний велел готовить. Помните, что он сделал? Он пошел в деревья сажать. Ну, 120 лет. Реакция всех людей, они животы надрывали, хихикали. Почему? Не потому, что они в потоп не верили. Потоп само собой не верили. А потому, что зачем деревья сажать, когда у них деревья вокруг? В чем идея этого лога? Понимаете, Всевышний не приводит в этот мир ужас, да, войну и так далее, без физического. Вот целая книжка, где же был много времени потоков, как же сегодня не знаю, это первое издание, и второе, и по мне, что в Питере, конечно, я буду изучить, или так вот. Для чего раз это понимаете, я не историк. Хотя, поверьте мне, что факт, который приношу вам мнение, результат плода 20 лет. Да, доктор Арада, психолог 2000 лет. В 1987 году первый раз поехал в Горбачевский МСР и начал отвечать на удивительные вопросы. Точная статистика. 950 человек, 956 человек были без слова. Немцы и евреи без слова. Ну, не нужно. У нас есть точная статистика, что убили в Литве, в Польше, да? А потом убили в Литве, в Литве, в Литве. Я обвиняюсь, через там, впереди было, в феврале 40-го года. И в Литве уже евреи писали с русскими, там же такой институт. Мы не знаем. И вот он заказал, количество, которое 6 миллионов было, нелегко. Не 6, а более 7 миллионов. Русских евреев убили более 2,5 миллиона. Масса это помогает, сейчас идет значит война. Сегодня сидят машин, а то раз, он был биографию. 15-летний мальчик, он участвовал в остальном 40-м году. Дальше партизан. Дальше бригада генерала. В 72 году были на третью, его поставили в историк и допустим. Он был директором 20 лет, я нашел. В 90-м году он полностью отдал на эти исследования на работе, ответил на вопрос, сколько советских людей будет. Сегодня, если вы хотите для отношения, господа, просто не стоит в центре. Например, если я хочу вас привести, вам рассказывать, я не хочу. Только свои собственные заводы, только за них лица почти. А количество советских людей не знает,
хранили старые колонны, старые хранители, которые полтора миллиона стоили. Знаете, он чем-то пить, да? Или кто просит жить? Резонанс. Реальная цифра более сложная. Советские евреи. А христиан я расследовал. Лет 8-9 назад я был в музее Ветер Горец и Близ. Меня сначала отключили. Была выставка, это не в каком сегодня. Была выставка первые города Земли. Ну, интересно, как пришел. Цифры, знаете, 4000 лет до нашей эры. Я говорю, как же так? Вы слышите? Он говорит, вам не нравится, если идите так. Смотрите, далеко, смотрите, что вам нет. Там вы вспомните, вот там вы будут ваши. Добавить 1700 лет, что вы поняли, что это здесь. В истории, то, что творится, это не отрисуемо. Просто не отрисуемо.
Я видел уже доказательство, что погибло не 6 миллионов, а 15 миллионов.
Я не отвечаю, я отвечаю на мой случай. Не я, а доктор Инсакара. Он посетил 20 лет, он сказал, что он всех активов. Он оценивает это лицензию. На активную историю в полной сложности. Было приблизительно 2 миллиона 700 тысяч рублей, это не знаю. Вот так точно. Да? Сможете более статус. То есть более 2,5 миллионов, наверное, в сентябре было убито. А если полтора, и понимаете, для чего нужна история? Есть мнение мудрецов, в частности, наш сам Гоев из Люблина, говорит, что историю учить это не два деорайта. Это закон Торы. Учить историю. Это два. Не еврейскую, в общем историю. Почему? Потому что благодаря истории мы делаем, например, основной вывод, господа. Когда появился Гитлер, да, и написал черным по белому, что он думает о евреях, что он будет с ними сделать, как реагировали наши евреи. Понимаете, когда сегодня Ахмадинджад кричит, то, что он кричит, слава Богу, что мы знаем, что если кто-то кричит, что он может убить евреев, евреи, вы бойтесь, вы обращаете внимание, это не просто так. Так вот, что произошло с моей точки зрения, я вам сейчас покажу некую некое развитие событий, да, некую простую. В 2001 году, 11 сентября, Усама бин Ладен, если это правда, я не знаю, я не скажу из того, что там следует, совершает свой необъяснимый теракт. Помните, это необъяснимый? Смысл, что никто не задал вопрос, а зачем он это сделал? Ну какая ему польза от этого была? Понимаете, он же не идиот. Его в 80-м году готовили в CIA на борьбу с советской армией в Афганистане. Очень высокий IQ. Да, не гений, но высокий IQ. Он миллиардер, вы знаете. Что его семья... Ну зачем ему? И ответ он очень-очень простой. Уже 10 лекций в интернете. Я говорю так, что с НАТОм приближающейся войны будет падение всех диктаторских, а у них все диктаторские режимы, да, в арабских странах и приход власти братьев мусульман. Слава, хай. Почему? Потому что того, что была война Бога и Магога, совершенно необходимо, понимаете, чтобы арабы, не примкнувшие к ним персы, индонезийцы и так далее, они таким образом объединились и подняли знамя ислама. Почему Усама бин Ладен совершил то, что он совершил? Мое мнение, мое понимание ситуации. У вас, слава Богу, есть интеллект, жизненный опыт. Думайте сами, решайте сами. Понимаете, Усама бин Ладен понял такую простую истину, о которой забывают там рассказывать в новостях. Что глобализация уничтожит ислам. Понимаете, ислам, у вас есть неподалеку арабы. Ну, я не знаю, вы рассматриваете их жизнь или нет, звенок. Думаю, нет. А вот мне приходилось однажды, в 90-м году, я провел в арабской деревне 32 в качестве командира полувзвода, там просто дорога шла хармоновая, ну, не важно, там поселение жили высшие чины, посадили полувзвод. Суть в чем? Для меня цивилизация исламская, это следующая вещь. Арабская женщина чистит дом. Ну, большой дом, слава Богу. Боже, как она его чистит? Она его драть, он блестит. полы, окна, это надо видеть. Мусор она вылетает во двор. Вот понимаете, с порога во двор. А двор окружен каменной стеной, это ее двор. Объясняю. В 1924 году мне удалось прочитать интервью, тогда это было еще такое, древнее такое время, 1984 год. Некая женщина, молодая американка, современная, вышла замуж за араба, приняла ислам и одела паранджу. Реала. И ее подруга давала интервью, рассказывала очень интересные вещи. Но мне нужна была одна деталь. Она спросила мне, ну как ты же получила воспитание типа моего там? Ну как же паранджа, американская женщина и паранджа? Вы слышите вопрос? А теперь услышите ответ. Ты говорит, ничего не понимаешь. Это говорит, все внешнее. Ты посмотри, какая у нас с мужем любовь в доме. Посмотри, какие у нас детки хорошие. Так вот, объясняю правит сада Хойми. Что такое исламская цивилизация, что такое цивилизация Эйса. Я хочу напомнить гениальную детскую Юза Шковского. Товарищ Сталин, вы большой ученый, помните? Вчера мы хоронили двух марксистов. Мы их не укрывали кумачом. Один из них был правым исламистом, другой, как оказалось, ни при чем. Понимаете, я сейчас не говорю про ни при чем, я сейчас говорю про исламистов. Этот урок, он у нас очень сжатый, видите. Я всегда начинаю с того, что сказал один из моих учителей, Рав Хаим Зеев Лиш. Он сказал как-то так. Вы знаете, господа, нужно быть умными евреями, чтобы доказаться, что в семье нужны и папа, и мама. Почему? А вы видели идеал христианской семьи, христианам не передавали, обижаются. Мадонна, ну святое семейство, с Мадонком. Производная от Мадонны. Так вот, на чем? Это серьезно. Понимаете, вопрос очень, где папа? Ну, или я ничего не понимаю, но если есть ребенок, то должен быть папа, правильно, папы нет. Зато посмотрите, как обстоит дело у чиитов в мире ислама. Понимаете, чиити, дети, и вопрос звучит, где мама? Потому что она или дома заперта, или под паранджой. Кстати, это не шутки. Закон, проверьте то, что я говорю, Иранской мусульманской республики. Первая ситуация, паранджа, до свидания. Это не шутки. И с нами никто не шутит. Понимаете, кто такие исламцы? Это уклонисты вправо, во внутренние. Понимаете, что они утверждают? Что есть только внутреннее. А все, что снаружи, не важно. Понятно, что есть исключение, господа, я говорю, вынуждены. Например, глава исламской общины Италии, доктор наук, Юдафил. Ну я же, поймите, когда мы говорим о немцах, убивавших, понимаете, мы не встретили немцев, да, мы не встретили, простите, ни Томаса Манна, ни Ремарка, понимаете, их книги сжигал. Мы встретили совсем других немцев. И что я пытаюсь сказать? Что когда я говорю про ислам, про мир ислама, я, конечно же, говорю о крайних фундаменталистах. Но, господа, это их надо бояться. Мы не встретим замечательных, прекраснейших людей арабов. Есть. Но мы их не встретим, вы слышите. Так же, как их в 29-м году, про это вам мало рассказывали. Вы же помните про 28-й год, помните, когда выиграли общины Газа, мало кто знает. Газа была древнейшая ветвь общины. Как минимум 1000 лет существовало. Газа в городе вырезали всех, общины нет. То есть в Европу и вернулись. Как мы вернулись, на каких правах, это другое.
Можно
сказать
вопрос?
Конечно.
Вы меня извините. Помогите мне, я смотрю, вы разбираетесь очень много есть война. У меня брат был в 1944 году, в Польше, 22 августа. У меня все документы, у меня письма до сих пор. Что он мне с ними делал? Помогите.
Вы дадите мне номер телефона, просто я знаю, по крайней мере, одно место. Делается в Москве участие в Евреев, а и некоторые процессы. Я тут такой. Знаете, решайте еще и на встрече в интернете. Но одно место я знаю. потом поверить. Оставить у меня номер телефона, я потом буду.
Миша, оставь телефон, да? Он мне
поможет.
Это мой дядь.
В Израиле, наверное, тоже есть,
я
так
думаю. Я тоже, я не помню, где.
Не знаю, в Америке. Наверное, уже в Израиле, надо просто искать.
Это мой дядь, Миша. Вы через него.
Хорошо.
Если вы можете это узнать.
Я найду, Израиль, Шерри.
Вы найдете, да? ПНХ, это, Йосвашем не положено?
Нет, это не я. Никуда. Это не я. Тоже. Ну, потому что мой папа был проще, он
был в болезни. Вы позвоните.
Я не нужен. Израиль, Шерри, сюда. Вернемся к нашему. Снова. Когда я говорю, что глобализация, и это мотив у Сан-Вилла, то из-за чего он начал войну. Про 10 лет назад, вы еще помните, мобильные телефоны, вы помните, какие были 10 лет назад? Ну, 20 лет назад были вот такие. 10 лет назад они еще были такие, помните, открывающиеся. Сегодня же это компьютер, понимаете? Следующая модель, 5-е поколение, да? Его еще нет у вас. Будет. Год. Это просто уже ремешок. И руки, все. По объему передаваемой информации компьютер. Господа, я не знаю, что вы знаете про интернет. Но моих малых знаний об интернете хватает, чтобы сказать следующее. Или интернет, или паранжа. Понимаете, интернет с паранжой не бывает. За все надо платить. Если у вас очень внутренняя цивилизация, а исламская цивилизация, она очень внутренняя. Так же, как западная, и потому отсюда идет понятие глобализации. Так вот, повторяю. Знаком, это на наших глазах, это 2-3 года. Сейчас переходный период. Ну, вы могли себе представить, бинали, господа, это... У меня же челюсть так, я не знаю, как вы на это реагируете. Меня, я 10 лет про это говорю. 10 лет я говорю в политике. Знаком наступающей, приближающейся войны будет падение диктаторских режимов. Я понимаю, что про Бинали вы уже не помните, но все начиналось с него в январе месяце. Бинали это не случится. Что-что? Я у меня есть видеолекции, зайдите в интернет, я это говорю. Про Бинали я даже имени такого не знал. Я говорил общую вещь. Очень простую, извините. Но для того, чтобы была эта война, понимаете, ну не может быть. Это. Чем они воевать будут, простите? Нужны арсеналы Египта, Сирии, Иордании. Саудовская Аравия 2 года назад купила в Америке 150 миллиардов. Вы такой можете? Самолет, истребитель последнего поколения дороже, чем за 40 миллионов? Нет. Танк дороже 15 миллионов? Нет. 150 миллиардов! Да сколько там жителей? Да кто там самолет умеет водить? Я вам объясню. Для того, чтобы была война Гога и Магога, ну им же надо что? Там, в Саудовской Аравии, тоже будет революция. Понимаете, там тоже диктаторский режим. Все тут будет. Это займет, по моим оценкам, 2-3 года. Сейчас переходный период. Вы знаете, что происходит, господа, в Египте? Египет классический. Ну, с одной стороны, военные, правильно? Ну, те же самые военные. А кто из этих Мубарак, кто? Ну, это другие военные. Вы понимаете, как они управляют сейчас Египтом? Почему там все время так? Они же понимают, они же не идиоты, кто к власти придет. Или понимаешь, что их спросят? К власти-то придут. Кто делал революцию у Египта? Знаете? Фейсбук. Молодец. А знаете, что обнаружила молодежь? Жизнь. Они не организованы, у них нет денег. Ну, помните большевиков? Большевики в июле 1917 года в Петрограде демонстрация больше 100 тысяч человек. Что мы знаем сегодня? Проверьте то, что я говорю. Каждому золотой червонец вышли и шкалик водки. Господин товарищ Ленин Ульянов, вы слышите? Привез от кайзера Вильгельма, это исторический факт, проверьте, 5 миллиардов. Германия умирала с голода, 5 миллиардов золота, в рейхсмарке. Помните знаменитый анекдот про Виновича, что сказала Сара, если нет денег, делают революцию. них есть деньги, у них есть организация. Это не вот так, это 2-3 года, что называется, кто-то живет, кто-то видит. То есть прогноз тяжелый. Вот. Во-первых, насколько понятно мое видение, мое оно идет из Христа. Неминуемость столкновения внешнего и внутреннего. И оцените слова моего учителя, какими нужно быть умными евреями, чтобы догадаться, что в семье нужны и папа, и мама. Понимаете, нужно и внешнее, и внутреннее. Это понятно всем. Только вот вопрос, как их наполнить. Это вопрос воспитания детей, это вопрос воспитания себя. Понимаете, сколько уделять материального по духовному? Необходимость того и другого очевидна, вот пропорции. И вот это и есть Тора. Тора дает пропорции. Господа, что делать вопрос, на который я отвечал сам себе 10 лет назад, когда я видел то, что произошло в 1929 году замечательнейшие русские евреи. Исраиль Мир Твой. Мы его знаем на Фахэсаима из Радуги. Радуги это Беларуси. После революции жил в Литве, умер в 1933 году. То, что написано в его биографии, это правда. Он умер в день своего рождения, в день своего 120-летия. Как наш учитель Моше. Дело в том, что старики, когда он говорил, там, ему, что ему там 107 лет, официально там 105, они помнили, что когда они были малышами, он уже был. Есть такой закон у евреев, после 90 лет начинает ракетничать. Не уменьшать возраст. После 90, даст Бог доживете, уменьшайте возраст. После 90 уже уменьшает возраст. Так вот, он сказал в 1929 году, я практически приложил это все. Но то, что было 14 миллионов жертв Первой мировой войны, это детские игры, по сравнению с тем, что будет через 10 лет. Что начнет, понимаете, через 10 лет. Понимаете, он изучал простую вещь, что надо воздействие на новостное предприятие. Пожалуйста, вы евреи, это вот переводчик. Да, перевод, а где все мои переводы? Да, видите, у нас сегодня свободные места. Я как раз же вместе живу еще раз в следующем евреи, которые не переводят. Что я должен прочитать? Понимаете, это то, что советует нашим мудрецам. Ответ на вопрос, что делать, это то, что кричал на предстоит. Господа, давайте спасаем людей. От ассимиляции, от отчуждения. Поймите, что, может быть, вы обратились на него, может нет. Я никого не призываю, например, начинать соблюдать за Бога. Дай Бог, что это произошло, поверьте. Но что я пытаюсь сказать? Что является моим движителем и моим ответом на вопрос, что делать. В 2007 году я поехал в СССР, еще не понятно. Я связываю в опасность, многие исключают. Так вот, появился Людон, Рабинович прямо на партсобрании, дали в пост, и сказал, я хочу понять, куда не надо мяч. На следующем партсобрании уже обработал, сказал, я вам спрашиваю мяч, за него партнер. Страх, понимаете, придет наш век, называется, и мы рады, только понимаете, наша задача как-то дожить его в себе. Да. Это людей. Понимание людей, стереотипы. Есть люди, которые думают, что первого мозга и так далее. Никого первого мозга не стоит. Мир несовершенен. Как только становится мир несовершенен, мир не будет совершенен. А иначе он сгадит, что мир несовершенен. Да, и да, лишь ему первый день прошли, но скорее начинает понимать, что все, кто пытались ему строить мир, мир несовершенен, столь прекрасно, что в мотивах Бога совершенен. Вот я не вижу, человек не несовершенен. То есть, чтобы люди стали одним. Знаете? Люди стали одним. Все хорошие слова. Нет, не будет. Сколько людей? Сколько людей? Сколько людей? После 4 тысяч. числе пролития крови, слава Богу, в определенных местах уже нельзя просто увеличивать. Ну, то есть можно, да, знаете, чем отличается, там, не знаю, 20 лет назад от США? Тем, что за какое убийство в США, это надо 20 миллионов. А в СССР было у нас, в России, да, 150 миллионов. Сейчас сколько это, слава Богу. Что я хочу сказать? Люди, с ними есть, вот есть фильм, я никого не видел, совершенно не кошерный. У меня он посмотрел. Причем, в принципе, можно сказать, что в первый фильм, он абсолютно не кошерный фильм. Фантаст. Сейчас делаем. Господа, я вам скажу вас на сцену, но сами на каждом месте туалет. Посреди центральная площадь, я извиняюсь за религию. Это надо понимать, что мы евреи тогда жили. И мы тогда были религиями. Они были звери. Мы все были звери. Но по сути они все. Понимаете, это был общественный туалет, сам привел к этому слову. Были некие звери, на которые стали подняв свой сезон мужчины и женщины. Я даже хочу там... Это надо видеть, это так было. Кстати, кто не знает, что у Сергеева завтра было не намного лучше.
Кстати, сегодня я поднимала его в центре, на своей площади в администрации. Я не знаю,
что это... Да, понятно, что не просто так, если ты не пришел. Помню, как сказал один молодой человек, пришел к врачу. Ну, врач, сам он пока раздел. Врач спрашивает, понимаете, а что жалуется?
Человеческая идея. За любой войной. Идеи могут самые, помните, Чингисхан, по крайней мере, так говорят, я знаю, что было на самом деле, хотел отгнуть копыта монгольских коней в последнее бой. Александр Македонский хотел до краев и кумены донести богатство греческой цивилизации. Не знаю, господа, не интересует. Но вы понимаете, что все эти войны, что мы знаем? Что все эти идеи генерировали, понимаете? В конечном итоге, для чего нужна последняя война? Чтобы девальвировать последнюю человеческую идею. Так внешне или внутренне? Сколько внешним и сколько внутренним? Вот это будет война новая Монголия. Глобализация против внутренней патриархальнейшей культуры арабов. Это слово не надо недооценивать арабов. Там древнейшая патриархальнейшая культура. Дальше. В результате девальвации всех человеческих идей. И для этого были войны. Что мы поймем? Что человеческое ограничено. Не нужно божественное. Понимаете, Машиах придет к тем, кто выживет. Для чего придет? Он не придет, а только для того, чтобы показать, а как вообще должен выглядеть человек. Он не придет делать чудеса, он не придет все стереотипы и пора. Он придет с одной единственной целью, чтобы мы посмотрели, как человек выглядит. Пока был жив мой раввин, Рафаэль Фишер, умер уже 6 лет. Я всегда говорил, господа евреи, пока он жив, пойдите посмотреть вообще, как выглядит евреи. Просто как он выглядит. Ничего там. Идея Машиаха, идея совершенства этого мира, это естественная идея. Каждый человек ощущает внутри себя некий потенциал, некий божественный, как угодно. Несомненно. Да потому что каждый утверждает свое человеческое понимание божественного. Понимаете, чем я отличаюсь? Объясняю сразу, это для математики очень просто. Никакое число, кроме числа один, смысла не имеет. Если есть причина всех причин, да, то мы не причина. Мы не можем быть причиной, он причина. Следовательно, Вавилонская башня невозможна. От меня до него звать и не дозвать. От него до меня только позорит. Когда у Бердяева спросили, верит ли он в Бога, знаете, что он ответил? Да, потому что существует еврейский народ. Справа, я почему вспомнил про страшный фильм «Спартак»? Совершенно страшно. Понимаете? Люди были животные. Разумные, я не дай Бог. Разумные животные. Понимаете? И мы жили тогда, и у нас были те же идеалы. В чем идея того, что я вам сейчас говорю? Я же говорил от имени моего учителя. А он говорит от имени своего. Понимаете, это живая традиция. И ей не как у мусульмана, не как у буддиста. Ей 3500 лет. Евреи всегда так жили. Идея Машиаха – это идея идеального общества. Против этого никто не спорит. Простите, а как? Как совмещать духовное, материальное? И ответ на вопрос «как?» и к нему люди придут. Там нет, но надо уже не владеть идеей большевиков. Идея идеального общества – это изначальная идея. Все чувствуют несовершенство. Человечество. Надо не иметь. Любой человек, ощущающий несовершенство. Любой человек, ощущающий несовершенство, верит в Машиаха. Потому в Машиаха не надо верить. С Машиахом все в порядке. Вы ощущаете несовершенство, значит вы верите в Машиаха. А иначе вы, какая альтернатива Машиаху? Говорит, что так всегда было и так всегда будет. Вот это альтернатива Машиахизма. Это то, что говорили греки. Греки, когда они дефилировали голышом, утверждали простую вещь. Вот видите, вот это все есть. Есть разум, ну Гитлера вспомните, господа. Что он сказал в книгу «Майн Кампф»? Евреи нанесли 2 раны на теле человечества. Одну разуме, придумав совесть, вторую обрезать. Гитлер был умнейший, он прекрасно понимал, он писал, он говорил, что я ни с кем не воюю, кроме евреев. Ну и той порчи, которую они навели на эту плутократию, которую тоже сказал Гитлер. Но он был прав в чем? Евреи, это сказал фон Гитлер, сказали, что силы во мне евреи. Парацель. 17 столетие. Он сказал, что евреи я не устанавливаю, это профессия Бога искать. Понимаете, почему я определяю себя, как возмутитель спокойствия? Чем я отличаюсь от любых других преподавателей? Я не утверждаю, каких ибо ими не обладаю. Я ищу. Вам предлагаю искать. Понимаете, включайте магнитизм, посмотрите вокруг и ловите тенденцию. Я вижу здесь тенденцию. В ближайшие 2-3 года, да, может, я ошибаюсь, знаете, да, и нет. Я живу не так далеко от вас. Нет, конечно, в самом западном районе города. Но сегодня, когда начнут стрелять, я уже араб. Я сейчас работаю араб, я не хочу давать евреям копать грязкое работу. Так вот, я этому арабу говорю, пойми, стрелять будут и по тебе тоже. Потому что эти товарищи, им все равно, арабы, евреи, они будут стрелять ракетами, им пойдут полетно тоже. Чтобы вы не сомневались. Ну, откройте пророка Ехескеля, посмотрите 38 главу. Схария. 14-14. Это все написано, я же ничего не придумал про войну Бога и Бога. Все, что я делаю, я накладываю еврейские идеи на реальность, которая здесь существует. И я вижу, господа, те, кто постарше, вы можете себе представить, в 21 веке, 82 год, я помню, я мучился этим вопросом, я обрел еврейские ценности, 82 год, Бог богов, юг против севера. Вы помните, что это был ислам в 82 году? Что-то слово такое было. Ислам. Ну, буддизм, ислам. Не, уже была революция. Кстати, помнишь, как она начиналась в Тегеране? Студенты вышли с лозунгами «Свобода, равенство, братство». Пойдите чуть-чуть проверьте. Студенты Тегеранского университета, а кто пришел к власти? Против шаха. А я сама и даже ходили, чтобы не сомневались. На моих глазах исчезло противостояние Запада-Востока. Оно же казалось вечным, ну господа, ну кто это помнит, вспомните, это же на наших глазах. Помните, было государство такое, ГДР, помните? Это же на наших глазах все происходит. И вдруг непонятно откуда, кто мог себе представить, что в 21 веке у нас будет религиозные войны. Вы себе такое могли представить? Я нет. Слово терроризм, что означало в 75 году? Это когда арабы убивали евреев. Терроризм, все, что начиналось у нас. Когда впервые человек взорвал себя, чтобы убить других людей, 94-й год, Иерусалим. Восьмерка. У меня ученик, жена опоздала на этот автобус. Они успели в воскресенье отпраздновать, в понедельник она взорвалась. На том же автобусе тоже были. Спрашивай, сегодня, слава Богу, у нас не взрывает. Да? Мы говорим, что в мире творится. Понимаете, они же не могут воевать против Запада, у них же сил нет. Даже со всеми этими вооружениями же нужно уметь пользоваться, потому что они продают последнее слово на руки тех. Им придают пресс. Еще и так страна, война там будет другую. Нам же это объяснять не нужно. Я в Америке им объясняю, что война будет другую. Я не знаю, какой страна, я не пророк. Но очевидно, что будут участвовать и вот эти взрывающие себя, все это будет. Я предлагаю совсем простую вещь. Когда мы будем и подводим эти слова, что в Третьей мировой войне способствуют те, кто будет сидеть в суке. Сука, шалаш, да, это его территория здесь на земле. Нет. Способствуют те, кто... Слышите, что такое сука? Сука не имеется в материальном сука. Надо перейти на его сторону. Вот когда вы спасаетесь от... Вот, в Вашингтоне есть посольство Монголии. Это территория Монголии. Это не Вашингтон, ДС. Это не особый опыт Вашингтона, понимаете? Когда вот эти говорят, надо ядерную судьбу строить с вас. Понимаете, что я делаю? Я пытаюсь спасать евреев. Спасать в каком смысле? Вы слышите, я же не говорю уже про кашрут, я не говорю про шаббат. Придет Машиах, слава Богу, поверьте мне. Все, кто останутся, наша задача выжить, вы слышите?
Давайте спасать
евреев. Давайте. Вот вся моя программа, рассчитана, кстати, 4 года учебы, что мало не покажется. Мы с самого начала, вот книжки «Есть жизнь в мире», да? То, что вы слышите, эти вещи, если вам они понравились и вошли в ваше сердце, вы же можете пересказать. Я знаю конкретных евреев, которых зацепил за один хилакин. Нет, я не приводил вам эту книгу, у меня еще куча книг, которые нет. Но они более серьезные. Это начальник. Вы говорите, время проходит. Время стоит. Проходите вы. Это задолго до обязательного. Понимаете, что я говорю? Можно сходить евреи нашим интеллигентным людям. Говорит, ребята, вы интеллигенты. Да, вы про Бердяева слышали, про ваше слово. Сёр Кедр. А вы про дедушку из Кельма слышали? А вы знаете, что Рабин Нахман, Рабин Моше бен Нахман, в 13 веке сказал, это его комментарии на книгу Иова, он сказал, «Сов коль хомер ор, предельное состояние вещества, свет, энергии». В 13 веке. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, познакомиться. Евреи 3500 лет о чем-то думают. Да, ваш вопрос. Еще, господа, спасайте евреев. Потому что, может быть, если вы не даст на какую-нибудь заслугу, на какого-нибудь еврея, за единицу, или здесь, да. Снова, я не говорю про соблюдение митцвот, я говорю про миру, про умственные вещи. Что я такого, что я сегодня плохого сказал? Что я сегодня сказал не глубокого, не оригинального? Да.
Я слушал ваши предки, прослушал и понимал, поэтому, собственно говоря, и обратился к вам, пригласил сюда. И вот вы там говорили о таком числе соединений и числе Катюна. Можете ли
рассказать? Наверное, немножко число было 207. 103 и 207. 103 и 307, они дают 310, а 310 это 31 князь к нам. Сифра был последний. Песня двора. Поет песня двора, да, и Сифра, может, не был даже царем. Нет, построен, посмотрите, был военачальник. Но он был последний 31 князь духа. Вот это вот духа. Так вот, лады дали это 31, это много. А умноженное на 10, это дает 310. И 310 это ешь. Разница между есть и нет.
мы ограничим, что такое 10? 10 вообще полтора. Буква Юд, будущее время, цель, училище. Но если в двух словах, то мы говорим с вами о реальности и иллюзии. Весь выбор человека между реальностью и иллюзией, вечностью и, к сожалению, приходящим. И если мы говорим об одном и том же, то речь идет именно вот об этих. Понимаете, 10 дает экзистенция существования, полнота. А если лишить нас вечности и полноты, то будет стоит нас нет. Роша Шана есть. Шаббат Ивар. Вы помните, открываются три книги. Три книги. Праведников на жизнь, мерзавцев. Вы понимаете, что здесь бывает? Потому что наш учитель Моше спрашивает, скажем, он же был праведник, что же мы Всевышний на смерть пришел. А эти мерзавцы, сам Бен Ладен, кстати, 10 лет, пока его убили. А пока Гитлера убили. О чем идет речь? Речь идет о том, господа, что есть один и есть слово. То есть живые – это правильно. Те, кто не задает вопросов, они мертвые. Я имею в виду вопросы во смысле жизни. Те, кто не ищет смысл жизни, называются мертвыми. Это не только у нас, это где угодно. В фильме, то же самое, все то же самое. Кто мы с вами, те, кто пришли сегодня на урок? Мы с вами между живыми и мертвыми. То есть мы уже задаем вопросы, но, к сожалению, у нас нет ответа. Мы ищем. И то, что нужно, и то, что совершенно обязательно для духовной жизни человека, это задавать вопросы и искать. В тот момент, когда человек перестает задавать вопросы, он духовно умный. Мудрецы сформулируют так, евреи подобен камню, запущенным из пращи и вверх. Понимаете? С чего начинается падение? С остановки. И потому, к сожалению, даже среди религиозных евреев есть куча мелодий. Это ужасно. Это те, кто перестали задавать вопросы. Это те, кто думает, что у них Всевышний запас стоит. И что они знают ответы.
Кстати говоря, хохош, свобода и кипус одними буквами писаны.
Мое главное, любимое слово. У меня не буквы, это одно слово. Свобода – это свобода поиска. Хофреш – это лехатэк. Никто из мужчин не замечает. Окей, господа. Здесь еще есть личные вопросы.
Есть еще один вопрос.
Да.
В христианстве есть мессия.
Сомненно.
Благодаря Машия. А у мусульман что
есть? Значит, мусульмане, это очень интересно. Спасибо за вопрос. Во что верят? В чем вера христиан? Я очень буду уклоняться, но вера христиан заключается вот в чем. Что на самом деле этот мир и эта жизнь не значима. Потому монастырь это идеал. И христиане верят в кругооборот душ. По крайней мере, на высоком уровне. И верят в приход Машиаха, который, значит, мусульмане, они очень сильно уклонились, и они не верят в кругооборот душ. Они верят, что этот мир существует, потому бессмысленно вообще. Только как коридор к следующему. Сам по себе этот мир. Здесь или ты, тебе удается зацепиться за вечность. Откуда их вот эта идея взрывается? Потому что этот мир единственная неповторимая возможность получить вечность. В это верит мусульман. С точки зрения христианской задача уйти вообще. И мы стоим как всегда посреди между этим двумя мирами. То есть идея, у них нет идеи машины, он не нужен. Потому что человек сюда не возвращается. Как только человек сюда не возвращается, это этот мир просто коридор, им надо пройти оказаться в следующий мир. Да, и отсюда идея шахидов, откуда это идет. Что если вы совершаете во имя Всевышнего Аллаха что-то вот такое вот, все, вам все гарантировано, вы молодец. То есть, понимаете, для христиан дистанция этого мира стаерская, а для этих, для мусульман, спринтерская. Ишмаэль – это неукротимость желания. И кто общался с арабами, понимаете, вполне нормальные люди, пока дело не доходит до желания. Все, дальше формазан сказанный голос.
И наоборот, Гитлер – это холоднокровие. Размеренно, как часы. Один еврей спас меня. Они просто стояли, загружали, отводили, расстреливали, грузовик возвращался. Значит, ну вот нашли, он в его очередь, офицер. Ну и что? 12:00, обед. Все, прорыв его без него. Он остался жив. Это нет. Это суд за. Это холоднокровие. А здесь необузданность. И сам в одном слове это могу. А Ишмаэль в одном слове это хочу. И в конце они еще соединятся. Так говорят пророки. Окей, господа.
Так, подождите, я хочу сказать,
что... Кто переживет войну Гога и Магога, те увидят Моше.
А я еще говорю, что Моше придется ради тех, кто его ждет.
Те, кто смогут пережить войну, он уже к ним придет. Там будет такая война,
те, кто его ждет.
Так я про это и говорю, что те, кто его не ждет, войну не переживут. Поверьте.
Так, я хочу поблагодарить нашего сегодняшнего гостя за прекрасную лекцию. Подарить ему наши билеты входные нашего клуба. У нас теперь уже есть два дополнительных билета различными марками. Вот. И мой сборник стихов «Мир без храма», из которого я каждый раз читаю вам переводы Гринберга. У нас были переводы иные стихи. Вот, на добрую память, и я чувствую, что мы одной крови, и это наша встреча сегодня нас особенно сблизила. Спасибо большое.
Спасибо вам. Я учитель спокойный.